Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с театральным режиссером и профессором Щукинского училища Владимиром Ивановым. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» почерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 36. Общественная и частная молитва. Кроме молитвы Господней, Церковь предлагает нам множество молитв, входящих в состав различных богослужений. Но Церковь стремится также упорядочить домашнюю и индивидуальную молитву, предлагая с этой целью молитвенное правило. Хотя при пользовании этим правилом молящимся предоставляется известная свобода, тем не менее пренебрегать этим правилом нельзя, как и указаниями отцов о сущности самого молитвенного труда. Нельзя думать, что молиться можно, не обучаясь этому делу, полагаясь только на собственное настроение. По словам отцов Церкви, молитва — это наука или искусство, она требует научения и навыка. Молитва является основой и центром христианской жизни. 37. Молитва Иисусова. Исключительно важное значение Церковь придает молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Монашествующие должны повторять ее постоянно, а живущему в миру предлагается пользоваться ею для отражения всякого дурного движения души и при совершении всякого ответственного дела. Молитву можно произносить сокращенно, самая краткая форма ее — «Господи помилуй». О сущности этой молитвы и пользовании ею существует обширная духовная литература, с которой следует в той или иной мере ознакомиться каждому православному христианину.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника». В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаю вам прослушать продолжение интервью с заслуженным деятелем России, режиссером Вахтанговского театра, профессором Щукинского училища Владимиром Владимировичем Ивановым.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот то, что вы смогли заняться режиссурой, и это казалось вашим делом, ведь мы знаем, что не так часто бывает такое сочетание, чтобы актер, он же смог стать хорошим режиссером. Вот почему, на ваш взгляд, это такое редкое совпадение? Какие качества необходимы? И вообще, ну вот вам ведь узко стало в актерской профессии.
Да, в актерской профессии стало очень скоро. Я понял, что то, что мне может предложить Вахтанский театр, мне совсем не интересно, потому что я это могу сделать на раз. А то, чего мне бы хотелось, ну просто в силу того, что театр – это ведь такое сообщество талантливых людей, каждый из которых требует главной роли. И беда Вахтанского театра определенного периода заключалась в том, что Рубен Николаевич Симонов коллекционировал и собирал и растил мощнейшую труппу. И когда в театре были Борисова, Ульянов, Лановой, Гриценко, Плотников, Шалевич, Максакова, естественно, что они тащили весь репертуар. И возможности же театра очень ограничены. Ну, 3, 2, 3, 4 спектакля – это верх, что может себе позволить театр в год, в сезон. Значит, это 4 главные роли, а все остальное нет. И тот же самый Этуш, он всегда говорит, что я раз в 10 лет играл главную роль. Этуш. А молодой человек, который пришел недавно, я видел какое-то интервью Маковецкого, он говорит, год стражник, второй год стражник, третий год стражник, все стражник, 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 стражник там. Ну и многие так через это проходят. Но и получается так, что рядом-то, там в свое время Наташу Гундрию после училища Щукинского брали в театр, его пригласил, директор сказал, ну вот что, Наталья Георгиевна, мы вас приглашаем в Вахтанговский театр. Решение худсовета. Он говорит, ой, спасибо большое, я так тронут, и я так мне... Скажите, а что я буду играть? Подождите, вы не поняли, мы вас приглашаем в Вахтанговский театр. Нет, я поняла, а что я буду играть? Ну, знаете... Она развернулась и благополучно оказалась в театре у Гончарова. А не оказалась бы она в театре Гончарова, может быть, и не было бы Гундревой такой, какой мы ее знаем. И ничего ты с этим не попишешь, как не упирается молодой артист, как он не сетует на свою судьбу. Но театр так создан. Во всяком случае, репертуарный театр существовал на таких законах. Сейчас есть достаточно много возможностей антреприза, телевидения, еще что-то, другие какие-то формы. Пожалуйста, ради бога. Но это так.
Но режиссеру необходимы такие качества.
Я вам отвечу. Дело в том, что я режиссер-педагог. Для меня самое главное, что есть в театре, это артист. И в этом моя особенность... Может быть, это недостаток, может быть, это достоинство, это моя особенность. Потому что я не умею что-то такое придумать из ряда вон выходящее в смысле театральной формы, какого-то решения с ног на голову или по-другому. Для меня существует его величество артист. Я в этом смысле приверженец классической школы. Это некая пирамида, вершиной которой является фигура актера. Современная режиссура в своем подавляющем большинстве использует артиста как один из элементов режиссерской палитры наравне со звуком, светом,
эффектов,
эффекты, да. И актер в этом ряду. А для меня по-другому, поэтому я знаю точно, что в моих спектаклях всегда есть ансамбль исполнителей, потому что это для меня чрезвычайно важно. Я все-таки привожу исполнителей к одному ансамблевому звучанию. И поэтому во всех моих спектаклях есть очень хорошие актерские работы.
Поэтому вот ваши студенты и вошли практически вот составом спектакля и стали актерами театра.
Вы каких студентов имеете в виду?
После вашего спектакля «Белая акация».
А, «Белая акация». Ну, это несколько другая история. Дело в том, что они оказались в театре благодаря новому художественному руководителю, Юмусу Владимировичу Туминусу. Потому что, когда он пришел в театр, ну, ясно, что он получил вот то хозяйство, которое он получил. Громоздкое, огромное, давно не посещаемое критикой, пользующееся успехом у зрителей. Но как-то все уходя и уходил, уходил в театр, так сказать, немножко в какое-то такое небытие, что ли. Выпадал из такого активного
современного контекста.
Вот. И, естественно, что Туминус пришел, ему надо было как-то встряхнуть.
Взбодрить, оживить,
оживить свежую кровь и так далее, и так далее. Поэтому он в течение 2 лет, в общем, ставил один. Никто из нас, так сказать, не поставил за эти годы. Ну, а первый ход такой он попал в училище. Первый раз он попал на «Белую акацию». Это была сдача кафедры. Это был первый спектакль, и он был такой мощный, прорывный. Это был спектакль первый на курсе. Курс был талантливый, много очень способных людей, и спектакль был очень интересный. И как-то на него это такое сильное впечатление произвело, что он сказал, ну, это основа будущей студии. И надо сделать так, давайте спектакль возьмем в репертуар, давайте группу какую-то, так сказать, вот самую активную, самую, как вы скажете. И в результате 14 человек из этого курса оказались со спектаклем «Белая акация». Правда, все остальные приходили играть этот спектакль, ну, за исключением там двух-трех человек, которые уехали в другие города. К себе там вернулся Стёба Балакшин, в Питер уехал, значит, вместо него я ввел Леню Бичевину, ну и так далее. Так что эта группа оказалась таким образом в театре. Правда, прошло время, кто-то из очень способных людей вынужден был или ушел из театра, потому что ушел из театра очень способный человек, мне так жалко, что он не в театре, Кира Рубцов. Правда, я его взял в свой последний спектакль «Люди как люди». Я, тем не менее, договорился с Туминосом, и он мне разрешил, я его вернул. И он играет в спектакле. Рома Полянский шел к Нефтяку, стал сейчас там первым ведущим артистом. Кто-то снимается очень много, кто-то активно вошел в репертуар театра, и его судьба здесь в театре сложилась.
Владимир Владимирович, скажите, вот если в советское время многими проблемами являлась цензура, как мы говорили, идеологические препятствия, то сейчас ведь совсем другие проблемы, и связаны они с духовностью, с наполнением смысловым в спектакле. И это уже нравственные вещи. К сожалению, мы на каждом шагу сейчас встречаемся в постановках, мы уже говорили об этом, что перед тем, как вести детей, нужно пойти самому посмотреть, чтобы не встретить непристойности и вообще какие-то вещи раньше просто недопустимые. И этого так много, это очень печально. Вот как вы, так сказать, в контексте вот такой постановки вопроса себя чувствуете как режиссер? Что с этим связано? Какие проблемы?
Вы знаете, я себя чувствую очень просто. Некоторое время тому назад мне позвонил Михаил Волохов. Есть такой драматург, писатель, такой постмодернист. Он мне подарил свою книжку с дарственной надписью и принес такую кипу пьес своих, там штук 8, наверное, пьес. Я о нем слышал раньше, ну вот здесь познакомился. И когда я стал эту книжку смотреть, там в конце этой книги комментарии и оценки, очень восторженные оценки огромного количества людей, драматургов, журналистов, писателей, деятелей театра, художников, там, ну, я не знаю, начиная с Льва Анинского, включая Житинкина, Быкова, Дмитрия имею в виду, ну, и многие очень интересные, Юли Эдлис, и все в восторженных выражениях пишут о нем, как о человеке, который новую страницу в драматургии открыл, что это потрясающе, грандиозно, национальный характер и прочее. Это сплошной мат-перемат. Это, так сказать, ситуации и герои, от которых, вот вы говорите, там, посмотреть, чтобы дети не видели. Это, знаете, там, ну, не пленпочка, не какой-то там кусочек, а это целое такое направление. Поэтому я решаю этот вопрос очень просто.
Простите, а в чем же авангардизм, так сказать?
В том, что нету запрета ни в чем. Нет цензуры никакой. Есть только правда. И она превыше всего.
Правда вот подворотни?
Есть... Подворотни, а почему нет?
Но эта правда была и у Достоевского, и у Горького, только совсем в другой форме.
Да, просто дело в том, что Достоевский и Горький, да, они видели эту правду, и это было другое время. А сейчас мы живем в эпоху дозволенности. Вы меня спрашиваете, как я решаю? Я решаю очень просто. Я говорю, Миш, может быть, это гениально, но это не мое. Я этим никогда в жизни заниматься не буду. Вот и все. Вот вы упоминали Горького. Только что вот вместе с премьерой «Тихая моя родина» за 2 недели до этого я выпустил на большой сцене театра спектакль «Люди как люди» по пьесе Горького «Зыковы». Это невероятно современная пьеса. Там нету ни мата, ничего остального, примет времени нет. Но там есть самое главное. Там рассказано о сути человеческих взаимоотношений, которые вечны, которые были и есть всегда. И пьеса написана в 1910 году. Это время, когда уже прошел крах первой революции русской, с которой была связана эйфория ожидания перемен социальных, экономических, этических. И это очень похоже на то, как мы ждали после перестроечной всей лихорадки. Вот теперь настанет, наконец. Чего не настало, чего мы думали, А ощущение катастрофы, которое в воздухе висит сейчас, оно точно так же висело и тогда, потому что это преддверие Первой мировой войны, преддверие революции, это все витало в воздухе, как сейчас витает в воздухе вокруг нас вот это ощущение катастрофы. И в этом смысле гениальная пьеса абсолютно про сегодняшний день. И когда зритель сидит в зрительном зале при гробовой тишине, это очень дорогого стоит, и взрывается аплодисментами, на фразу там героиня говорит: надо верить, надо искать правду. А другая говорит: работать надо, а не искать. И когда это слышит зрительный зал и взрывается аплодисментами, это очень дорогого стоит. Ну и так далее.
Ну и в связи с этим невозможно не заговорить о спектаклях, которые идут на малой сцене в Вахтанговском театре, замечательных в исполнении Елены и Александра Михайловых. Просто тональность этих двух спектаклей, она настолько отличается от теперешнего, опять же, этого контекста злополучного, о котором мы говорим, что, как, может быть, не банально звучит, но это действительно глоток свежего воздуха. И опять же, хочется, что называется, снять шляпу и поблагодарить вас за вашу работу, потому что настолько это изящно все, это с таким вкусом, это очень все красиво. В театральном понимании понятие красоты спектакля, вот красоты спектакля. Вот скажите, пожалуйста, вы как режиссер, что для вас значат эти постановки, что для вас значит работа с этими актерами, что вы вкладывали, как вообще получилась возможность поставить эти спектакли на малой сцене?
Вы знаете, есть замечательные слова. Времена не выбирают, в них живут и умирают. В этих спектаклях живут два замечательных человека, Саша и Лена. И их жизнь человеческая и творческая, она по существу и определяет существование этих двух спектаклей, как бы разные они ни были. Потому что эти два человека обладают на сегодняшний день редчайшим качеством, сосредоточенностью на служении делу. И в этом, как в любом явлении, есть свои и положительные, и отрицательные стороны. Им, предположим, сыграть спектакль – это огромный душевный труд. По-настоящему труд. Они до этого там три дня, я когда думаю о том, как вот они существуют в спектакле, я всегда вспоминаю Катю Максимову, замечательную совершенно балерину, гениальную совершенно. Я знаю совершенно точно от ее матушки, что когда Катя, предположим, танцевала щелкунчик, она три дня до этого лежала, не ходила, просто лежала. Ела чего-то там и лежала, копила, копила, собирала энергию. Потом она танцевала, проходил спектакль, и после этого еще 3-4 дня она в лёжку лежала и приходила в себя. Вот, ну, в лёжку они не лежат, насколько я знаю, но готовятся они к этому действительно очень серьезно, потому что для них это помимо, так сказать, ну, производственного момента...
Это не ремесленничество.
Нет, не ремесленничество, это вот такое отношение к делу. Повторяю, это редчайшее на сегодняшний день качество, и если говорить о том, что вот это больше всего и... интересует, что ли, трогает, потому что ты понимаешь прекрасно, что степень серьеза, который ты можешь предъявить к работе, она будет реализована этими людьми, какие бы серьезные и сложные задачи ты ни ставил. Мало того, ты понимаешь, что их отношение к делу, оно определяет и многое из того, что ты сделаешь в этой работе. Поэтому это очень такой взаимный, сложный процесс. Взаимного и уважения, и взаимной требовательности друг к другу, и какого-то, конечно, сотворчества. Глубокого, настоящего, не внешнего, а глубинного.
А вот если говорить о спектакле «Матрёнин двор», произведение настолько глубочайшее и по-своему очень сложное, потом это дуэт. Читаются не монологи, как если бы это была драматургия, а от имени автора читают сами актеры. Там очень много сверхзадач. Получается, вдвоем нужно вытягивать то, что могло бы вместиться в спектакль с многими актерами, делают два человека. Скажите, как вообще у вас возникла идея конкретно вот этого рассказа Александра Исаевича Солженицына? Почему именно этот материал вы взяли в работу?
Ну, это идея не моя, это идея Саши Михайлова. Вот в начале нашей беседы я упомянул имя Марианны Рубенны Тер-Захаровой. Это мой худрук был. И получилось так, что когда она
умерла, на похоронах ее дочка Марьяна Рубен, Лена, она подвела меня к ним или их ко мне, я уж не помню, как это было, но вот сказала, что мама начала делать с ребятами работу, не закончила, и, может быть, вы поможете это сделать. Вот так мы познакомились. Хотя Сашу я помню по училищу, я на его курсе работал, с ним нет, но с Леной Скороходовой и Зерновым я делал какой-то отрывок, чего-то мы начинали какой-то спектакль делать, который потом не вышел. Ну, в общем, на этом курсе я работал, но с Сашей в работе я не встречался, хотя его помню. Лену не помню совсем. Просто было время, когда я не работал в училище достаточно долгое время. И вот так мы познакомились. А потом, когда я помог в сказке ребятам, то мы друг друга поняли, что как-то мы близки по каким-то творческим устремлениям. И они пришли ко мне с идеей того, чтобы поставить Матрёнин двор. Идея, которая грела их достаточно давно. Ну и мы начали работать. Трудно. Не сразу нашли тот общий язык, как, на котором мы сейчас говорим. Были какие-то вещи, которые я никак не мог принять, были вещи, с которыми они не могли согласиться. Но, тем не менее, может быть, поэтому так длинно мы работали. Работали мы свободные от моего основного дела время. И, в общем, наша работа заняла 3,5 года. И когда уже спектакль был, когда уже весь застольный период был пройден, композиция построена, то тоже это очень трудно, потому что каждую фразу мы по 100 раз оговаривали, спорили, нужна, не нужна. Ну, это были достаточно...
То есть это все рождалось в муках.
Да, еще в каких муках, там, предположим, я вспоминаю, что когда мы только начали работать, а Саша купил кассету Александра Саича, и Александр Саич сам читал «Матрёнин двор». Он гениальный писатель, он потрясающий человек, но он очень плохой артист.
Это не его дело.
Это не его
хотя
дело.
Бы взяли в фильм.
Это совсем другое. Но он читал авторски, так, как должен читать автор.
Подчеркивая интенционно, ну, то, что для него важно.
Да, то, что важно для него, с указывающим перстом, смысла и прочее. И Саша, очень много раз слышавший эту кассету, какие-то неуловимо интонации, они в него влезли. Ну, что называется, поселились в нем и никак не хотели уходить. И он с ними с огромным трудом расставался. Такая проблема была. А потом, понимаете, когда вот такое огромное произведение, в котором действительно от каждой фразы отказаться невозможно, можно. Но театр – это другое искусство, это не литература. И найти эквивалент каждому из этих образов, ситуаций.
И обыграть это?
Еще да. В общем, это, конечно, очень трудная работа, чрезвычайно трудная. Поэтому мы действительно очень тяжело, сложно. И вместе с тем как-то счастливо очень работали, потому что мы работали над совершенно поразительной литературой, искали театральный эквивалент этой литературы. Это была очень интересная работа. И когда она уже была, в общем, вот она уже, надо площадку и выпускать, то выяснилось, что опускать-то нам ее негде. И тут, значит, Михайловы поехали по каким-то площадкам с камерой, с фотоаппаратом, приезжали ко мне, показывали, значит, площадки, видео, где откуда входишь, какая сцена и прочее. Это тоже длилось бесконечно, какие-то бесконечные клубы, кинотеатры, офисные здания, жуть какая-то. Потом, значит, вспомнили, что есть Иван Афанасьевич такой, Сашин приятель по детству театральному, и у него здесь на Арбате какой-то маленький домик со сценой. Мы туда влезли в конечном итоге, и вот уже у нас декорации есть, у нас уже все есть, и мы уже готовы, и вдруг бах, ремонт. И нам только один раз можно сыграть. Собрали каких-то там 12 человек, каких-то самых-самых, и один раз сделали прогон. Забрали манатки на балкон к ребятам, и, значит, начали дальше думать, что же нам дальше делать. Думали. Пошел я к Маргарите Александровне Эскиной. Я тогда был ее заместителем. И на малую сцену мы влезли. Сыграли там 3 или 4, от силы 5 сыграли. Ремонт. Опять манатки все на балкон и опять искать. Тут, значит, ребят нашли театр «Глаз». А руководили театром «Глаз» Никита Астахов и его супруга. А с Никитой Астаховым, когда-то я в своем самом первом кино «Командир счастливой щуки», мы с ним снимались, позвонил Никите. В общем, влезли мы туда. Вы сейчас будете страшно смеяться, но мы там сыграли несколько раз.
Ремонт.
Ремонт, переоборудование, значит, там все реконструкция. Что делать? Я к Михаилу Александровичу Кульянову говорю: Михаил Александрович, так и так, вот если бы. Ну, давай в следующем сезоне посмотрим. И до следующего сезона он не дожил. Пришел Туминос в театр в качестве руководителя. И в каком-то очередном разговоре я ему сказал, что вот у меня есть такой спектакль. Давайте посмотрим, тем более, что 90 лет Солженицыну в этом году. Ну, давайте, сказал он. И мы, а к этому времени у нас уже были союзники, потому что Наталья Дмитриевна Солженицына, она уже к этому моменту раза два, наверное, этот спектакль слышала о нем, и мы связывались через нее с Александром Саичем, который нам дал разрешение на эту инсценировку и так далее. В апреле месяце Наталья Дмитриевна пришла на сдачу спектакля, и мы его сдали, и вот с тех пор спектакль себе благополучно живет. Четвертый сезон уже будет как спектакль, существует в стенах Вахтанговского театра. И когда случилось несчастье, артистка Михайлова поехала в Голландию и сломала там ногу, приехала, значит, вся загипсованная, а спектакль «Матрёнин двор» был уже объявлен в репертуаре. Один-то его заменили, а второй заменить было нечем. И тут мы вспомнили, что мы уже достаточно длительное время пытаемся работать над спектаклем песенным. И мы решили пойти на авантюру. Мы решили его взять да сыграть. Потому что до этого мы, в общем, эскиз этого спектакля делали несколько раз. Был рождественский концерт, был пасхальный концерт, в котором, в общем, так, ядро будущего спектакля там уже прорисовалось. Конечно, не было ничего, там был просто концерт. Но Господь помог. Мы как-то сосредоточились на этом, быстро придумали мы с Максимом Обрезковым, собрали из разных спектаклей, ничего специально не делали, потому что ни времени, ни возможности не было. Мы собрали «Миру по нитке», «Голому рубаху» получилось, но получилось очень здорово, мы очень хорошо пространство разрешили. 5 часов или 6 я оставил свет, очень удачно поставил свет, и музыканты тут подсобрались как-то. В общем, все сложилось, и с Божьей помощью мы 25 февраля как дали этот спектакль под замену, а был директор, был завлит на этом спектакле, и как-то все так прониклись, что директор позвонил Туминосу, которого не было тогда, и сказал, что замечательно, надо брать в репертуар. Туминос сказал, ну и давайте брать в репертуар. Было объявлено, что мы в репертуар это вставляем, и мы вот уже в этом сезоне 3 раза этот спектакль сыграли с большим успехом, переполненным зрительным залом, что, конечно, не мудрено, в зале на 60 человек, но, тем не менее, он имел очень такой большой резонанс и внутри театра, и вне его. Были очень хорошие люди, которым мы доверяем, которых мы любим, которые высоко оценили эту работу. Да, ну, в конце концов, мы сами знаем, что это хорошо. Это же главнее всего. Нам это самим очень нравится, это очень по душе, это очень по смыслу и по любви. Все эти компоненты в этом спектакле есть, поэтому я убежден, что он будет жить, этот спектакль, будет развиваться, будет расти, будет меняться вместе с нами и со временем, в котором мы живем. Этот спектакль надолго.
Он востребован, и вообще зритель, да, можно сказать, соскучился, изнемог уже вот без таких спектаклей, потому что, честно говоря, ну, мало где увидишь нечто подобное, я, собственно говоря, даже не знаю аналогов. И чтобы показать поэзию вот так, как вы смогли, театрально, чтобы в высшем смысле это получилось действительно художество. И в то же время, ведь это не в чистом виде спектакль. То есть это и не концертное выступление, это настоящий спектакль. Но, в общем, аналог, я не знаю, в Москве, может быть, вы более осведомлены, но это вот, по-моему, такая изящная, очень красивая, единственная в своем роде получилась вещь, штучный,
да,
товар.
Да, вы знаете, вы об аналогах сказали. Мы когда думали об этом спектакле, еще когда у нас не было такого предположения, что мы сюда в нем, потому что, ну, как-то уж он совсем в репертуаре Вахтанговского театра уж не к месту. Мы думали о Лене Камбуровой, у меня с ней очень хорошие дружеские отношения. И я думал, что мы как-то соберем, сделаем какой-нибудь прогон и Лену позовем. И, может быть, у нее же театр песни. Думаю, ну, может быть, мы там найдем площадку. Ну, видите, как получилось, что...
Все-таки у нее очень... другое.
Нет, другое. Конечно, другой. Ну, вот видите как, и очень высоко оценил спектакль и Туминос, и он назвал этот спектакль, совершенно верно, спектакль «Молитва», который необходим театру. Как он говорит, этим спектаклем искупляется много наших всяких грехов. Он прав.
Замечательно. Да. Владимир Владимирович, да, хочется вас поблагодарить за беседу, пожелать вам побольше нам таких спектаклей и разнообразного вашего творчества. И вот в заключение очень коротко, если можно, скажите, что для вас, как для режиссера вот современного времени, что вас радует, что вас огорчает вообще, что для вас является самым, может быть, сейчас сложным и трудным в профессии?
Самое трудное, вы знаете, вот пришла тут одна актриса из театра «Сатиры» на спектакль «Люди как люди». и сказала: «Ну, ты отважный человек. Как тебе хватило уму-разума, это она перед спектаклем говорила, вообще взять Горького, поставить, это вообще...» Вот Давида Самойлова есть замечательные стихи. «Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает по себе». И заканчивается: «Каждый выбирает для себя, выбираю тоже, как умею, ни к кому претензий не имею, каждый выбирает по себе». Вот это самое главное и самое трудное.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Спасибо вам. Приходите обязательно к нам смотреть наши спектакли, о которых мы сегодня говорили.
Вы прослушали интервью с заслуженным деятелем России, режиссером Вахтанговского театра, профессором Щукинского училища Владимиром Владимировичем Ивановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В заключение интервью прозвучит песня в исполнении Александра и Елены Михайловых «Тихая моя родина» на слова Николая Рубцова и музыку Иеромонаха Никона.
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители: это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал, между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Тихая моя родина, ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост, вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители: это на том берегу. Новый забор перед школою, тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мной туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучью, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную. Ответили жители: тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, ваше отношение к ННН, принятие его – это отречение от Христа? И ряд вопросов таких дополнительных о том же, да, в отношении электронных паспортов, электронных карточек и прочих.
Ведь нас все время отвлекают куда-нибудь в сторону от своей внутренней жизни. Мы все время ищем врагов вне себя и препятствия вне себя. Вот это вот наша беда. ИНН является логическим звеном развития научно-технического прогресса в области экономики. Если кто хочет отвергнуть ИНН, хорошо, тогда вы должны отвергнуть то, что предшествовало ИННу. Вы должны выбросить компьютеры обязательно. Обязательно надо выбросить все компьютеры. Затем должны выбросить электричество, потому что это все из-за него, все это происходит. Да. И так далее. Мы должны отвергнуть весь прогресс. ИНН – это же логический шаг в общем развитии. Причем он абсолютно не касается души человеческой. Откуда это взяли? Кто это такое? Какой священник, когда слышал, что принявший ИНН подходил к причастию и сказал 7800-931?
Я никогда такого не... Ни один священник такого.
Откуда? Зачем это придумывают глупости? Вы слышите? Придумывают специальные глупости. Он подходит и говорит, Вася, раб Божий Василий. А вовсе не номер. Откуда это взяли? Вы что, в театр это берете билет? Если попался там вам эта бирка, сдаете пальто 666, что вы, интересно, сделаете? Или вам сдали вдруг в магазине сдачу 666 рублей? Что будем делать? Я думаю, караул надо кричать. До чего мы дошли? Мы впадаем в классический иудаизм. Там есть направление, каббалистика, где цифры, буквы, каждая буква имеет значение. Каждое сочетание букв и цифр имеет огромное значение в каббалистике. Бедные, во что они верят? В цифры и буквы, говорим мы. И вдруг в конце 20 века православные начали верить. 666. Ну, давайте заменим на 333. Что мы там будем думать? Господь Бог, что ли? До чего мы дошли? Вот беда, которая смущает нас. То же самое касается и паспортов. До этого же имели паспорта чуть ли с Лениным, там, со звездой, с гербом, с не знаю чем, с масонскими знаками. И ничего. Теперь же, и последнее хочу сказать, ни один из святых, вы слышите? Я беру самых поздних, 19 века, начало 20 века. Я специально беру тех святых, когда еще не было ИНН, но которые уже прямо перед нашим веком. Ни один из них никогда не предупреждал никого о том, что берегитесь, вот будут паспорта такие-то, или будут такие-то цифири, будет что-то, могли объяснить, вроде ИНН-а, никогда не предупреждали. Никогда. А уж могли бы. И толковали апокалипсис. И говорили прямо об этом месте. Никого никогда не предупреждали. Зато предупреждали о другом. О чем? Смотрите. Если не будете понуждать себя к жизни по Евангелию, примите Антихриста. Невидимо для себя. Примите. Игнатий Брянчанинов в одном из писем, вы знаете, что написал? Страшные слова. Наш народ может и должен, логически должен, сделаться орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Страшные слова. Наш народ может и должен. Теперь ИНН, и все это у нас, не дай Бог, чтобы слова Игнатия Брянчанинова исполнились. Повторяю еще раз вам, наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Что-то в нашем народе особенно это развито. Вот этот страх перед знаками, перед буквами. Он увидел это и написал предупреждение. Я думаю, его не следует забывать.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшней передачи, мы будем говорить о маленьких трагедиях Пушкина. Совсем нетрудно заметить, что именно интересует его в этих трагедиях, и что именно он здесь исследует. Его занимает технология развития той или иной страсти, которые иногда приобретают самые парадоксальные сочетания. Скажем, скупость, дающая посыл геройству Альбера. Эти и подобные вещи он и подвергает художественному анализу. Но кроме того, мы находим в маленьких трагедиях несколько основополагающих понятий в лаконичной форме, но с исчерпывающей полнотой, отмечающих то, что уже в наши дни стало основой жизни современного общества. В «Скупом рыцаре» это самоутверждение посредством не доблести и не ума, а денег, стремление при помощи их утвердить свою власть над миром, с целью дальнейшего им управления. В Моцарте и Сальери создание упорядоченно-идеологического, механистического свойства искусства, сущность которого определяется его полезностью или неполезностью для общества. В «Каменном госте» безудержное стремление наслаждения жизнью любой ценой, невзирая на ее скоротечность. В «Пире во время чумы» игнорирование самого факта смерти и следующей за ней вечности со схожей целью. Вседозволенность едва ли не самое главное слагаемое, объединяющее все перечисленные компоненты. Намек на нее есть, как мне кажется, в прямо не соотносящемся с обозначенным аспектом «Скупом рыцаре», а именно в дилемме, которая встает перед жаждущим жизненных удовольствий Альбером, которому в их осуществлении мешает физическое, так сказать, присутствие в мире отца. Но там этот герой, несмотря даже на финальную сцену, испытывает весьма ощутимые колебания между аморальной потребностью в самоутверждении и моральным долгом, усугубляемым религиозными, внушенными христианством, критериями. Правда, отвергнув яд жида-аптекаря, рекомендованный ему, он не находит сил отвергнуть смежное еврейское искушение в виде звонкой наличности. Да и в целях реализации первого использует далее шпагу, способ менее подлый, но немногим отличающийся от первого в смысле морали. Думается, перед героем последующей пьесы, Дон Гуаном, с ему присущим желанием немедленной реализации своих хотений, ввиду импульсивности, нерегулируемой ни рефлексией, ни какими бы то ни было нравственно-моральными тормозами, в смысле разрешения подобной ситуации, не возникло бы уже никаких подобных вопросов. И всего страшней то, что этот демонический аморализм пленяет, подчиняет и втягивает в себя окружающих его людей, в особенности, конечно, падких на подобные вещи женщин. Мы можем видеть, до какой степени им заражена Лаура. Мы можем наблюдать, как под его обаяние подпадает неприступная и богобоязненная Дона Анна. А из реплик Лепарелла узнаем и о других подобных случаях в этом же роде. Кстати, и сам Лепарелло не остается им незатронутым. Здесь, как мне кажется, уместно вспомнить о небесных ориентирах, превратно и искаженно воспринимаемых всеми без исключения героями маленьких трагедий, но которые, тем не менее, никому из них далеко не чужды. Ими в определенной степени затронут даже ни разу не упоминающий о них прямо Дон Гуан, по крайней мере, если не на уровне нерефлексирующего сознания, то хотя бы в перерывах между импульсами, задающими движение нерассуждающих действий, из которых в сущности состоит вся его жизнь. Но зато разрыв между этими земными мотивировками и небесным идеалом составляет главную суть размышлений и самого характера Сальери. Он, в отличие от других, постоянно высказывает эти недоумения вслух, причем адресуя их непосредственно небу, то есть Богу. И высказывает весьма, я бы сказал, радикально. Бескомпромиссность — это еще одна общая черта для героев маленьких трагедий. Грешник грешит, но он не знает, как в жизни по Богу быть не должно. Мнящий себя праведным куда более самоуверен. Он знает, как и чему должно быть. Сальери из вторых. Это качество роднит его со старым бароном из «Скупого рыцаря». И для того, и для другого характерно стремление к строгой, едва ли не демиургического свойства упорядоченности, раз и навсегда вылепленного по меркам свойств собственного сознания и абсолютного недопущения в него малейшего фактора случайности. Беда, однако, в том, что эти внутренние слепки проецируются на живую, неподвластную схемам, несмотря на все искажения, все-таки живущую по божественным, непостижимым человеческим законам, представлениям о высшей справедливости. И в этом трагедия этих обоих незаурядных героев. Разительно, между прочим, сходство их главных монологов. Сравним наиболее бросающиеся в глаза сходные места. Барон. «Мне разве даром это все досталось?» Или шутя, как игроку, который гремит костьми да груды загребает. Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый — это ведьма, от коей меркнут месяц и могилы. Смущаются и мертвых высылают. Читаем теперь выдержки из монолога Сальери. «Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыки были постылы мне». Угрюмо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Проверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Оба они, и старый барон, и Сальери, по-своему правы. И за тем, и за другим воздержание, отказ от многого необходимого, самоотвержение, труд, бессонные ночи, в конце концов. И тот, и другой — люди из подполья, один в переносном, а другой даже в самом, что ни на есть, прямом смысле. Не благодаря ли этому существованию под спудом так огромна концентрация философского наполнения в их речах? Вспомним хотя бы обширный монолог барона, составляющий целиком всю вторую сцену пьесы, в которой он действует. Ведь это же целая идеология с чрезвычайно плотными мировоззренческими, если не идеологическими подтекстами, из самых различных областей. Тут и психология, и философия, и политическая экономия, и своеобразное аморальное, вернее, внеморальное вероучение — все вместе. И все это в придачу предстает одновременно и объемной обозренческой картиной нашего века, а следовательно и его сбывающимся предчувствием. что не подвластно мне. Как некий демон, от сели править миром я могу. Лишь захочу, воздвигнутся чертоги. В великолепные мои сады сбегутся нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть в них знак моей, читая воли. Мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознания. Это ощущение самоценности, не чуждое Сальери, о чем косвенно, а может и не косвенно, можно судить из того же монолога, произносимого им в начале пьесы. Нередко просидел в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Как видим, чувство собственной самодостаточности в случае Сальери еще более высоко, чем у старого барона. Но что в таком случае заставляет его завидовать Моцарту? Да и завидовать ли? В самом деле, зависть ли лежит в основании его заботы о чистоте искусства, или заботой об этой чистоте порождена зависть? Или, может быть, они вовсе друг с другом не связаны, вернее, связаны лишь в больном, терзаемом внутренними демонами воображении Сальери, задавшегося целью развести переплетенные между собой высшие и низшие, одновременно живущие в каждом человеке, и прежде всего в гении. Очень важна здесь фраза Сальери: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я», с упором именно на это «я». Эта же уверенность в собственных представлениях о высшей правде, недоступной, по его мнению, даже Богу, в первых же словах монолога, открывающего пьесу. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Где правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан и озаряет голову безумца, гуляки праздного, что опять-таки перекликается со стенаниями старого барона в «Скупом рыцаре»: «Я царствую, но кто во след за мной приимет власть над нею? Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда, под эти мирные немые своды, он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел». Но там просто стенание, которым и, в общем-то, ограничивается стареющий герой. А здесь ропот, бунт, причем бунт действенный. Сальери — человек, как мы узнаем из дальнейшего, не просто научного склада ума, но еще и любознательный практик, идет дальше. Свои представления о собственной правде он стремится реализовать именно практически. По его мнению, Моцарт, гуляка праздный, должен быть определен в рамки четко зафиксированной границы. Ему должно придать надлежащую оболочку. И Сальери в своей самонадеянности, игнорирующий Божий замысел о многостороннем и свободном человеке, конечно же знает какой, с тем, чтобы во избежание соблазна для знающих людей, в числе которых прежде всего опять-таки он, Сальери, он уже не мог из нее выйти. Здесь уже, согласитесь, не просто зависть, а нечто большее, что-то вроде бунта Ивана Карамазова. Но эти размышления, раз уж Моцарт небожитель по духу, то место ему на небесах, а не на грешной земле, как оказывается, убедительны лишь в рамках механистического рассуждения. В конце пьесы в них начинает сомневаться уже и сам Сальери. Но покамест, уничтожая Моцарта, он абсолютно уверен, что осуществляет не злодейство, а благо. Что толку, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследников нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание, в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Петь на земле должно не для Бога, а для людей. Вот еще одна мотивировка этого убийства. И отсюда же слова о пользе, столь много значащие для Сальери и столь мало для Моцарта. И еще об одном. Не столь страшно разрешение себе убийства гения, что разрешил для себя Сальери, сколько восприятие его как реализации собственной гениальности, не находящей себе выхода и обретшей себя только в момент его осуществления. И тем самым тоже разрушившим границу между высоким и низким, в чем, по мнению Сальери, был повинен Моцарт. Но понял ли это Сальери? Последние слова, завершающие пьесу, показывают, что понял, по крайней мере осознал, что реализация его идеи «Фикс» так и не свела концы с концами в его собственном существовании. «Ты заснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. А Бонаротти? Или эта сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцей создатель Ватикана? Выделим в этом коротком финальном монологе довольно парадоксальную мысль, таящуюся в заключающей его фразе. Или эта сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцей создатель Ватикана? Значит, великое по Сальери дело может быть выдумкой тупой, ничего не смыслящей в нем и не осознающей его величия толпы. Сосредоточенность на этой мысли, думается, должна отравить дальнейшее существование, достигшего в момент убийства Моцарта, наивысшего своего пика Сальери. «Скупой рыцарь» заканчивается, как известно, репликой герцога. «Ужасный век, ужасные сердца». Приметы этого ужасного века с его ужасными сердцами, еще большей стереоскопичности, предстают в последующих за скупым рыцарем трагедиях, в особенности в «Каменном госте», которому будет посвящена следующая передача.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.